Дорогие друзья, благодать и мир всем. Сегодня у нас особое собрание. Я пока вот всем не присаживать, не приглашаю пока присаживаться. Особое собрание, потому что у нас не только хлебопреломление, это последнее вот такое первое сегодня месяца, когда мы совершаем хлебопреломление вместе, потом будет Рождество. Но еще это воскресенье особенно тем, что в это воскресенье мы подтверждаем наш завет членства тем, что мы желаем быть церковью, которая живет для Бога по Его правилам, по Его Евангелию. И сегодня будет большой текст, который, я полагаю, если Господь даст нам жизни, я буду на него проповедовать последующие годы. Ну, имеется в виду, что каждый, может быть, завет членства. Настолько этот текст богатый, что сегодня, наверное, только удастся сделать некий обзор из Евангелия от Матфея, 16 главы. Евангелие от Матфея, глава 16, со стиха 13 и до самого конца. Вот что мы читаем. Евангелие от Матфея, глава 16, с 13 стиха. Вот что пишет евангелист Матфей. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив себе, Господи, да не будет этого с Тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу мою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Небесном». Пожалуйста, присаживайтесь. У нас сегодня вот особый также день, что я вижу собрание Павла и Надю, они, наверное, специально там так билеты подобрали, чтобы приехать с Калифорнии сюда на это особое воскресенье. Итак, тема сегодняшней проповеди будет так и звучать: «Церковь Христова, какой ее задумал Христос». «Церковь Христова, какой ее задумал Христос». Я помню, как-то беседовал с людьми с так называемой церкви саентологии. Они там рядом на Таганке с нами. Я с ними беседовал, и мне стало интересно узнать, почему называется церковь саентологии. Но почему не назвать там собрание? Хотя само слово церковь, экклезия, с греческого означает собрание. Но на мой аргумент о том, что сегодня слово церковь в своей коннотации, в своем значении стало больше обозначать как христианское собрание, а не просто собрание, они парировали тем, что они есть религиозное собрание. И говоря с ними дальше, мне стало понятно, что, конечно, это инструмент, чтобы, может быть, люди привлекались, как-то больше доверяли, Но мне так стало понятно, что на самом деле слово «церковь» сегодня настолько сильно искажено, и даже на это слово претендуют не только христианские собрания, но и даже многие христианские церкви или собрания живут так, что совсем не похоже на то, что желал Христос для своей церкви. Вообще сам термин «церковь» стал использоваться столько неправильно. И сегодня у нас с вами не семинар на тему экклезиологии, когда будет в Академии ученичества такая специальная программа, там будет рассказано, насколько извращено сегодня понятие церкви, я даже скажу больше сегодня. Сегодня вот учение о церкви, какая церковь, что есть церковь, это одна из самых больших искаженных доктрин христианского учения, которое есть. Это Золушка даже в некотором смысле. У нас не так много книг, кстати, по церкви на русском языке. Но даже те, которые есть, не все можно рекомендовать. А те, которые сегодня появляются, почти все плохие. Вот такой интересный парадокс. И вот поэтому сегодня мы с вами будем говорить в день нашего церковного завета о замысле Христа в отношении своей церкви. И для того, чтобы добавить остроты в эту проповедь, для того, чтобы все еще более внимательно слушали, хочу сказать смело о том, что мы будем говорить о ключевых характеристиках поместной церкви, чтобы она была определена как церковь Христова. И, можно сказать, больше те церкви, которые не обладают такими характеристиками, они не обладают в полноте, а возможно вообще не обладают Божьей благодатью для жизни подлинно христианской. Не всякую церковь, которая называется христианской церковью, можно назвать церковью Царства Божия. И те, которые исключаются из христовых характеристик, явно могут не ожидать то, что Бог работает через них. И сегодня мы с вами просто пойдем на экзамен. Мы с вами, многие здесь, прекрасно понимаем, что такое экзамен. И сегодня сам Господь Иисус принимать у нас экзамен этот будет. К нашей радости там только один билет, но там будет самый важный вопрос, что такое церковь. И мы будем находить ответ на этот вопрос, потому что здесь, именно здесь, в этом тексте Иисус сказал: «Я создам церковь мою». Итак, какие характеристики Христовой церкви? Вот такое небольшое вступление, и мы начнем с вами двигаться по этому тексту. Итак, первая ключевая характеристика церкви – это ее великое исповедание. Мы с вами читаем стиха 13 по 16. Люди спрашивали, кто такой Иисус? И только Петр отвечает правильно: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вообще, на самом деле, интересное место, где были в это время ученики и Христос. Это было недалеко от города Кесарии Филипповой. Сам этот город в свое время римский император подарил Ироду Великому. И Ирод построил в этом городе в честь императора храм императора Цезаря Августа. Потом его сын Филипп, он взял, расстроил этот город, и чтобы он отличался от Кесарии, которая была на побережье, он назвал ее Кесария Филипповой. Интересно то, что сам город этот был в свое время построен в честь римского бога Пана. А еще этот город находился совсем недалеко от места, где раньше был древнееврейский город в колене Дановом, так назывался Дан, он был на самой северной границе еврейского народа, и он находился под сильнейшим языческим влиянием. И вот в этом месте, месте сплетения языческих и иудейских верований, Иисус задает ключевой вопрос своим ученикам: кто же он есть на самом деле? Вообще вопрос очень принципиальный, потому что он определяет всю мою дальнейшую жизнь, как на земле, так и в моей вечности. Вопрос к моему сердцу: кто для меня Иисус? И вот что ученики, проведя опрос населения, а там даже можете опрашивать особо не надо, люди говорили постоянно о этом феномене, феномене Иисуса. Вот что они узнали. Итак, люди некоторые считали, это мы читаем стих 13, что Иисус есть Иоанн Креститель. Возможно, даже Ирод, четверовластник, от страха тоже такое предположение дал. Напуган был этим событием, посчитал, что Бог воскресил Иоанна Крестителя. Люди так считали тоже. Он воскрес для того, чтобы продолжить свое служение. И чем Иоанн Креститель занимался? Он готовил израильский народ к пришествию Мессии. Потому что люди видели, то, что делает Иисус, с человеческой точки зрения объяснить невозможно. И поэтому они посчитали, да, подойдет, чтобы он был просто вот тем, который готовит народ к пришествию Христа. Другие считали, что Иисус был древним пророком Ильей, очень уважаемый, наверное, самый величайший пророк для еврейского народа, для многих из них они так считали. Причем интересно то, что в пророке Малахии сказано, глава 4, стих 5, что Илья придет снова перед наступлением Дня Господня великого и страшного. И интересно то, что когда современные евреи, так скажем, ну, религиозные евреи, когда они празднуют Пасху, то у них обязательно за столом есть одно место для Илии. Они ждут, что вот он сейчас придет и сядет и возвестит о приходе Мессии. Ведь евреи, празднуя Пасху, они ждут своего Искупителя, еще пока не признавая, что Иисус есть и есть тот Христос, Мессия для них. И мы об этом с вами читали в послании к Римлянам в 11 главе особенно. Другие считали, что Иисус был пророком Иеремией. Тоже очень почитаемый пророк. Мы не читаем это в канонической Библии, но в апокрифической книге 2 Маковейской написано в 2 главе, что Иеремия, когда приходили вавилоняне, чтобы захватить Иудею, он взял кадильницу, ну или такой кадильный жертвенник, взял ковчег завета и спрятал это на горе Нево. И вот когда будет последнее время, когда уже Мессия вот-вот придет и особо стоит свое царство, снова явится Иеремия и достанет эту кадильницу, достанет этот ковчег завета и уже в новом храме поставит так, чтобы исполнилось Божье обетование. Интересно то, что в этой книге даже показано, в этой Маковейской второй книге, что седобородый Иеремия вручает меч Иуде Маковее, который изгоняет потом греков из иудейского народа. Так что такая книга апокрифическая, потому что там есть частично исторические события справедливые, частично неверные религиозные измышления. Но все же евреи знали эту книгу хорошо. И поэтому некоторые посчитали, вот Иеремия, это Иеремия пришел. Остальные люди, ну, чтобы не мучиться в догадках, просто сказали, это тоже пророк. То, что он делает, это уникально, он пророк. Очевидно, возможно, он как раз и воскрес для того, чтобы быть здесь. В любом случае, все люди, которые были в то время, в большинстве своем, они видели в Иисусе не Мессию, они видели в Нем предтечу Мессии. То есть тот, кто придет до Мессии, тот, кто приготовит израильский народ. Они не могли отрицать его сверхъестественную силу, его особые деяния, но они не признавали в нем Христа, Мессию. Они настолько близко подошли к истине, насколько могли подойти, но не узнали и не приняли ее. Друзья, со дней Христа, со времени его земного служения, в мире очень много людей, которые достаточно благосклонно говорят об Иисусе. Я набрал просто в поисковике, что люди говорят об Иисусе. Столько много разных утверждений. Вы можете сами такую домашнюю работу сделать. Но вот я буквально парочку людей отмечу. Ну, например, Пилат, мы читаем Библию, он сказал, я не нахожу никакой вины в этом человеке. Но он также не признал его мессианство, его господство. Наполеон сказал очень интересную фразу, мне она как-то так оказалась такой интересной. Я знаю людей, но Иисус был не просто человеком. Немецкий рационалист Штраус сказал, что это был высший образец религии. А французский атеист Ренан, книги которого все еще продаются у нас в книжных магазинах, назвал его величайшим среди сынов человеческих. Лев Толстой сказал, что Иисус Христос своим учением показал или открыл людям, что Дух Святой живет в каждом человеке, но все же не преклонился перед Ним как Богом. Некоторые в наши дни называют его суперзвездой, но все эти титулы и характеристики не дают полного представления об Иисусе как Боге во плоти, как Господу, как Господи и Создателе этого мира, как Мессии, который спасает и при котором нужно преклониться всякому. После того, как ученики рассказали, что люди думают об Иисусе, он сам их спросил, а вы за кого почитаете меня? Интересно то, что эти люди, вот ученики, они, конечно, могли сказать, ну мы с этими согласны, мы этими согласны. Но не важно, с кем мы согласны, важно, что мы сами думаем. Важно, что мы сами считаем. И нужно дать личный ответ. И вот эти люди ученики Христа в лице Петра дают личный ответ. Ты Христос, Сын Бога Живого. Друзья мои, вот это великое исповедание, это первый фундамент правильной церкви. Церковь строится на правильном представлении о Христе. Потому что Он есть краеугольный камень церкви. Потому что Он церковь основал, Он создал эту церковь. То есть церковь строится не просто на отношениях с Богом или отношениях со Христом. Ведь даже сатана имеет отношения со Христом. Многие люди говорят, у меня есть свои отношения со Христом. Не важно, каковы твои отношения. Важно, кто для тебя Христос на самом деле. Более того, если человек имеет неправильное представление о Христе, тогда и отношений нету. Потому что, чтобы строить отношения, нужно знать, с кем строить отношения. А если у тебя неправильное представление о Боге, тогда ты и не можешь построить отношения. Именно поэтому в свое время, в первых веках христианства, крещение новообращенных откладывали порой на 3 года. И причина была в чем? Люди были языческих верований, они не понимали, кто такой Бог. Если первые верующие были иудеи, которые знали хорошо Тору, знали, кто такой Бог, они знали, кто такой Иегова, в конце концов, Создатель, то эти люди не знали. И поэтому на несколько лет откладывали крещение новообращенного, чтобы помочь ему разобраться, понять, так, чтобы его крещение во имя Отца и Сына и Духа Святого было осмысленным, а не просто какой-то магической формулой. Ведь сегодня многие люди, наши россияне, приходя креститься, часто просто не понимают, во имя кого креститься и почему. Основание церкви, друзья, еще раз подчеркну, это не отношение со Христом. Христос сам и есть основание церкви. Он сам краеугольный камень. Церковь построена поэтому на правильном взгляде, правильном понимании, кто такой Христос. Только тогда мы можем построить настоящие, реальные, невыдуманные, ненадуманные отношения с Ним. Кстати, интересно то, что ответ Петра, он был построен, он цитирует на самом деле пророка Исаию, главу 44, где Исаия показывает лжебогов, которым доверяли людям, в контрасте к настоящему Богу, в контрасте к живому Богу. То есть мы, люди, можем придумывать на самом деле себе каких-то богов, и только есть один настоящий Бог. Это Господь Иисус Христос. И вообще, на самом деле, ответ Петра, он четко показывает такую, знаете, эксклюзивность, уникальность, что спасение только во Христе и только в Боге. Отношения с Богом можно иметь только через Христа, невозможно без Христа, невозможно вне Христа, потому что Он, Иисус, и есть Христос, Сын Бога Живого. Кстати, об этом Петр потом проповедует в Иерусалиме. Деяния апостолов, глава 4, стих 12, он говорит, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». А потом Павел, а мы с вами уже не так давно читали об этом, 1 Тимофея, глава 3, стих 15, говорит Тимофею, «Чтобы ты знал, если я замедлю, как должно поступать и как должен поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб утверждения истины». Чтобы быть столпом утверждения истины, просто необходимо иметь правильное исповедание Христа, кто есть Иисус. Итак, церковь – это собрание людей, которые исповедуют, что Иисус есть Господь, Иисус есть Мессия, и спасение только в Нем. Церковь – это не просто группа друзей или хороших знакомых. Это не какой-то клуб взаимопомощи или психологической помощи, там, или психотерапии. Это собрание уверовавших, возрожденных людей, собранных во имя Христа. Именно поэтому сам Христос и есть проповедь церкви. Это вовсе не означает, что на каждом собрании нужно вкратце рассказывать Евангелие, но как ты не читаешь Евангелие, все время ты возвращаешь ко Христу. Ведь Евангелие настолько наполнено Христом, что любая проповедь, которая не говорит о Христе, она точно не является проповедью, потому что она пропустила самое главное, что есть практически в любом тексте. Евангелие, оно наполнено Христом, Евангелие является сердцевиной исповедания Церкви. Итак, первая характеристика – это великое исповедание – библейская христология, кто есть Христос. Я очень надеюсь, что на Академии ученичества все, кто придут, очень ярко увидят проблематику сегодняшнего дня. Сегодня даже многие ведущие богословы не так говорят о Христе, как говорили раньше. И это очень странно. Сегодня отношение к личности Христа меняется даже и в христианском сообществе. Вот такой странный парадокс. Вторая характеристика – это великое откровение. Это стихи 17 по 19. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон Ионин». И вот тут самая потрясающая вещь. Не потому, что ты догадался, не потому, что ты придумал, не потому, что ты вычислил, а вот что он говорит. «Потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Итак, то, что сказал Петр, было истина. И хотя он находился в окружении тысяч экспертов, уважаемых людей, огромного количества народа, религиозных лидеров, специалистов, просто зевак, которые ходили за Христом, он все же, несмотря на их экспертные размышления, решения, мнения, не был сбит с толку с правильного взгляда на Христа. И почему? Потому что Бог ему это открыл. Есть буквально три небольших детальки, мне хочется отметить. Во-первых, Божие откровение, сегодня, которое мы имеем, это Писание. И Христос говорит здесь Петру, что он не сам догадался, не сам разобрался, не сам вычислил, а он подчеркивает, что это ему Отец Небесный открыл. То есть Бог дал ему понимание. Бог благословил его, в конце концов, услышать. Невозможно уверовать в то, что Христос есть Сын Божий, без божественного откровения. Это не была догадка Петра. Где сегодня это божественное откровение? Это Библия, которая у нас в руках. Это Слово Божие. Мы же читали с вами. Вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Иисус уже столько совершил чудес, а люди все же не признавали в нем Мессию. Почему? Да потому что вера не приходит через чудеса. Она приходит через откровение Божие. Нам это очень важно помнить. Мы часто можем попадать в такую ловушку. Мы можем думать, вот если Бог бы сделал бы такое чудо, оно такое было бы откровенным, таким бы вот аргументом мощным, и человек бы точно уверовал. Вот так рассуждает наша человеческая логика. На самом деле Божья логика не такова. Помните такую историю про богача и Лазаря? Что этот бедный богач, который мучился там в аду, просит у Авраама? Ну пускай Лазарь воскреснет, придет и скажет моим братьям. И что говорит ему Авраам? Даже если и воскреснет, не послушают. У них уже есть Моисей и пророки. Пускай их слушают. Потому что только Божье Слово живо и действенно и способно взрывать каменные сердца людей. Ни наши аргументы, ни чудеса не способны дать веру человека. Потому что вера – это Божий дар, и вера происходит только от Божьего откровения. Не от чудес. Не от чудес на самом деле. И сегодня эти откровения находятся в Писании, очевидно, только там. Церковь, друзья, Христова построена не на превосходстве апостола Петра, как некоторые считают, особенно римо-католики, но на исповедании, которое Бог ему открыл. Она основана на Божьем откровении. И только это откровение имеет ключи жизни, к вечной жизни. Ничто другое не способно вести человека в вечную жизнь, как кроме Христово откровение, кроме Его истины. Мы с вами проповедуем послание небес. Не человеческую выдумку, не человеческое там, изучение. Мы проповедуем Божие послание. Не наше представление, не изобретение, не наши, в конце концов, какие-то идеи. Мы проповедуем Божье Слово, которое одно живое и действенное. Именно поэтому сатана и мир, которым он князь, больше всего атакует Писание. Писание. Стараясь принизить его значимость. Потому что это единственный источник спасения, который дан человеку. Это Божие откровение. Другого просто нет и не будет. Бог работает через него. И нам важно это помнить, друзья, всем. Какая бы ни была у меня личная потрясающая история, какие бы чудеса Бог не творил в моей жизни, а Бог творит чудеса в нашей жизни, они не центр моей проповеди. Они не центр моего внимания. Потому что они не спасут никого. Могу ли я что-то сделать лучше и больше, чем Христос на Голгофе? Могу ли я проникнуть туда, до разделения души и духа, составов и мозгов, и коснуться намерений человека? Абсолютно нет. Божье Слово способно. И Бог так работает. Именно поэтому апостол Павел дает такое наставление своему молодому служителю Тимофею. 1 Тимофея, глава 4, стих 16. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Все, другого варианта нет. Второй здесь момент, в этом втором большом пункте, это Божие влияние. Сама вера является даром Божиим. Бог прикоснулся к Петру и дал ему понимание. Нам нужно всем понять, что без Божьего вмешательства никто не спасется, никто не уверует. Даже если мы научим человека всему, если мы расскажем ему все доктрины, если мы покажем ему путь христианской жизни как самый превосходный путь, возрождение – это все равно Божий акт, не наш. Просвещение Духа Святого, то есть просвещение разума человека пониманием истины Божией, это тоже Божий акт, это работа Духа Святого. Проповедь Евангелия – наша ответственность, но спасает Бог через веру, и больше никак. И поэтому мы молимся, чтобы Бог прикоснулся, потому что мы можем рождать, как люди, физически подобных себе людей. Это Бог дал такую способность. Духовных мы не можем рождать, если Бог не родит, потому что Он есть Дух, а мы сами человеки. И третий момент в этом тексте, вот это третий, 2-3 пункт такой. То, что церковь – это Божий проект, такое слово хочу использовать. Церковь – это Божий проект. Она принадлежит Христу, у Него свой замысел. Мы с вами не можем просто собраться вместе и сказать, давайте, как мы будем делать нашу церковь? Это Божий проект. Мы собираемся вокруг Нового Завета и читаем и говорим, Господи, как нам это применять в нашей жизни? Мы не выдумываем, как функционировать в церкви. Мы не придумываем, чем наша церковь будет лучше, чем другая церковь через дорогу. Мы думаем о том, как нам поступить по Божьему плану, который находится в Новом Завете. Одним словом, церковь – это Божий проект, не наш. И поэтому, с одной стороны, это здорово, она принадлежит Христу, и мы Ему. А с другой стороны, это великая ответственность. Мы не имеем права делать то, что нам хочется здесь, в церкви, потому что она принадлежит Христу, а не нам. Он просто своей милости позволил нам быть соучастниками этого благодатного созидания церкви. Не за наши заслуги, а по своему решению, по своей любви. Но это Его план. Это Он строит, не мы. Если мы будем строить, мы построим какую-нибудь хибару, какой-нибудь сарай ужасного вида. Это не будет прекрасное, красивое здание. Поэтому мы понимаем, это Божий проект. Итак, третий аспект, большой аспект. Это великий контраст. Стих 20. Интересно, вообще неожиданный текст. Мы читаем здесь стих 20. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С одной стороны, смотрите, они посмотрели, что происходит в обществе, что люди неправильно думают. Из этого толпы людей ученики правильно говорят. И тут, казалось бы, Иисус мог сказать, молодцы, дай 5. Давайте, ребята, идите благовествуйте. А Он и говорит, запрещает идти. Какой-то, знаете, антиевангелизм. Не чтобы похвалить, сказать, все правильно понимаете, давайте вперед. А Он говорит, нет. Почему? Ну, они поняли одну вещь правильно, потому что Бог им открыл. А другие вещи у них были неправильные. У них было неправильное представление о Мессии. Оно было подобно большинству евреев того времени, что Мессия – это будет такой некий завоеватель, который придет в землю Палестины, который выгонит, изгонит, уничтожит римлян, восстановит царство иудейское и будет править над всем миром, и они вместе с ним. Вот такое было у них понимание. И поэтому они думали, что Иисус и есть этот Мессия, и значит, Он есть тот, который возьмет меч и изгонит захватчиков, и станет во главе политической, религиозной жизни общества, во главе всего мира. Одним словом, ожидания людей были настолько искаженными и эгоистичными, что если они пойдут сейчас всем объявлять, что Он и есть Мессия, это привело бы просто бы не к духовному возрождению, а к кровопролитной революции и к социальному потрясению нации. Иисус объявил Пилату, это Иоанна 18 глава, «Царство мое не от мира сего». Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Но ныне царство мое не отсюда. Это очень важные слова для нас, друзья. Сегодня есть тенденция в христианском мире смешивать веру и политику, веру и социальные проекты с главной задачей и призванием церкви. Совсем недавно американская церковь разочаровалась в очередной раз, понадеявшись на политику, что политика сможет улучшить мораль общества или спасти страну. То есть не проповедь Евангелия, а политический инструмент. Наши братья на Украине то же самое испытали. когда они понадеялись, что с помощью политических каких-то маневров, тем, что больше будет христиан в политике, они оздоровят в целом нацию. Но это тоже оказалось не так. Господь Иисус не дал нам задание христианизировать этот мир. Он дал нам задание спасать этот мир. Заниматься христианизацией общества – это то же самое, что переставлять людей с одного места на другое на тонущем Титанике. Он все равно тонет. И поэтому нужно их спасать, а не просто переставлять их с кормы там, на нос или куда-то еще. Очень часто люди сегодня, к сожалению, попадают в такую вот ловушку, что мы как церковь должны быть известны как церковь добрых дел, и что очень правильно на самом деле. Так учит нас Писание. Но постепенно сама суть церковной жизни превращается просто в церковные программы благотворительности, а не в проповедь о Христе, который спасает. И просто церковные программы становятся еще одним социальным инструментом, но не инструментом в Божьих руках по спасению этого мира. Конечно, это два разных мира, еще об этом Августин Блаженный писал. Два града, есть град земной, град небесный. Конечно, они пересекаются в чем-то, но они имеют разное предназначение и совершенно разная будущность. Если церковь не будет поступать по Евангелию, то она потеряет просто свою духовную силу и свою духовную суть. Одним словом, церковь Христа – это не царство земное и не имеет прямой связи с Ним. Итак, друзья, у нас нет задачи менять общество. Мы его осоляем, мы освящаем его, но мы призваны спасать его. Итак, социальное христианство – это даже очень опасное христианство. Но христианство, творящее дела милосердия во имя Христа, значит, проповедующее Евангелие, это благословение. Четвертый момент. Это стих 21. Это великая победа. Мы читаем, что с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников и быть убит и в третий день воскреснуть. Итак, Иисус говорит здесь о своем кресте, который его ждет там, в Иерусалиме. Это великая битва с грехом, и это великая победа над грехом там, на кресте Голгофе. Это великая жертва и плата за наши души, чтобы искупить нас. И это важно помнить нам, друзья, о том, что мы, наши тела и души куплены на кресте Голгофе, для того, чтобы мы теперь не для себя, но для Бога жили. Проповедь о Христе – это проповедь о Божьей любви, потому что это лучшее место, где можно увидеть, что такое любовь там, на кресте Голгофе, где Иисус умирает за своих врагов, а не за друзей, за нас с вами. Именно поэтому проповедь о кресте стала такой вот важной, ключевой для церкви, потому что здесь мы находим и милость, и благодать, здесь мы встречаемся с Божьим замыслом, с Божьей справедливостью. И не случайно крест стал символом христианства, потому что говорить о христианстве без креста, это значит уже не христианство. А сегодня, кстати, все больше и больше я читаю в разных религиозных книгах о христианстве без креста. Просто христианство – это учение о морали, этике, об оздоровлении общества. А ведь нам на кресте распята наша гордость, тщеславие, наш грех. И это тоже есть проповедь о кресте, проповедь об искуплении, о прощении, о нашем спасении. И эта проповедь там, в первые века христианства, воспринималась очень негативно. Апостол Павел в послании к Коринфянам 1 говорит в первой главе такие слова интересные, стих 22 и 23. «Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еллинов безумие». И знаете, я вот, когда читаю этот текст и применяю его на нашу жизнь, думаю, насколько же мир не изменился. Иудеи, некие религиозные люди, они все хотят каких-то чудес. И в религиозном мире мы знаем, что люди все занимаются паломничеством, с одного места на другое едут. Причем это в религиозной, даже протестантской среде. Хочешь чудес, но поедь куда-нибудь подальше, там что-то встретишь, там что-то увидишь. Одним словом, вот эта вот страсть религиозного сердца увидеть какие-то чудеса, не просто Бога познать больше, не просто Бога лучше своей жизни отразить, не просто в нем больше укорениться, где порой требуется, подобно как Павел в Аравийской пустыне провел несколько лет, изучая просто Божье Слово, для того, чтобы преобразиться в своем сердце. А еллины, светский мир, он ищет мудрости. Что-то интересное, что-то необычное. И поэтому проповедь о кресте, где распята наша гордость, где распят наш грех, где распята на самом деле наша надежда на себя, настолько соблазнительно для иудеев, настолько безумно для еллинов. Но без креста, друзья, не может быть и воскресения. И поэтому для того, чтобы говорить о воскресении, понимать радость воскресения, нужно понять ужас и суть креста Голгофы. И мы об этом еще и еще раз будем возвращаться неоднократно в наших здесь собраниях. Пятый момент – это великий конфликт. Стих 22 и 23, я хотел просто в последних трех пунктах более внимательно остановиться. Необычный момент. Смотрите, мы читаем здесь стих 22. «Отозвав его, Петр начал прикословить ему: будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобой этого. А Иисус, обращаясь к нему, говорит: отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое». Вот на самом деле церковь, друзья, всегда находится в этой борьбе за Божие против человеческого. И это может рождаться даже внутри собрания. Практически все церковные расколы, которые имели место на протяжении 20 веков, они были связаны с человеческим. Человеческими амбициями, человеческими представлениями. Если бы церковь не отступила от истины Писания и не стала бы направляться человеческими представлениями, то не было бы реформации. Ведь реформация – это было восстановление сути церкви и первоначальном понимании. Не было бы даже духовного пробуждения в нашей стране в конце 19 века. Интересно то, что говорит здесь Петр. Сначала он сказал такое, знаете, прекрасное, Бог им открыл. Он как мог похвалиться, и он приободрился и пошел дальше и сказал совершенно человеческое, которое было не просто человеческое, а было на стороне сатаны, то есть того, кто разрушает. Ну, прежде чем мы с вами уйдем в изучение этой дерзкой выходки Петра, я бы хотел похвалить Петра и похвалить особо здесь земной элемент жизни Христа. Вот то, что мы здесь читаем с вами, на самом деле говорит нам о человечности Иисуса. На русском языке, может быть, не так сильно это заметно, потому что слово «прикословить» уже не совсем понятно для нас. Прикословить, как бы, ну что такое прикословить, как это понимать слово? Ну, может быть, спорить, да? Но здесь, на самом деле, очень интересная штука есть. Это то, что Петр просто посмел поговорить с Сыном Божиим по-дружески. Буквально, как бы, так условно говоря, взял его за плечо, отошел в сторонку и стал ему говорить. Вот этот текст грамматически показывает этот элемент. Он просто по-дружески стал с ним говорить. И знаете, мне это очень нравится, потому что Иисус был доступен. Он не был такой, знаете, какой-то неприступный религиозный лидер. Но в конце концов, Сын Божий, это наш Господь. И вот так где-то далеко там возвышается, на вершине людей, как бы недоступный для людей. А здесь, на самом деле, он был очень близок с ними. Он с ними общался, он позволял им даже здесь вот эту проявлять свою самонадеянность так открыто, в конце концов. Петр не побоялся пойти поговорить с Иисусом, тем самым показывая истинность их близких человеческих взаимоотношений. Именно это важно, друзья. Почему у нас в церкви нет такого, чтобы там клир, приход, прихожане, там пасторы, там служители, мы такие все разорваны, мы одна большая христова семья. Вот здесь, в этой земном элементе жизни Христа мы тоже видим. И мне также довелось слышать много упреков, даже насмешек в адрес Петра за такую дерзость в отношении Господа. Но, друзья, беда состоит в том, что, вероятно, все мы с вами являемся хуже, чем Петр поступил здесь. А вы спросите, а как? А чем мы хуже? Да очень просто. Мы возражали или даже спорили с нашим Господом касательно нашей жизни. У него был один замысел для нас, а у нас был другой замысел касательно своей жизни. Мы не хотели принимать, например, страдания или болезни как часть Божьего плана по нашему воспитанию и нашему благословению. Нам хотелось иметь только видимый успех, процветание и здоровье, в конце концов. Нам не нужны были испытания, только чудеса Божьей любви и Его милости. Нам не нужны были трудности, а только благословения. Нам не нужны были печали, а только радости. И когда приходили проблемы, мы начинали сомневаться в Божьей любви и заботе о нас, и начинали прикословить, подобно Петру. Сам глагол «прикословить» показывает, по крайней мере, две ужасные правды. Сама форма этого глагола, она неопределенная форма на греческом языке, показывает, что Петр это делал нередко. То есть он часто спорил с Господом. Он говорил одно, а он другое. И, возможно, наши сердца тоже так. Господь нам говорит, а мы, ну, Господи, ну, может быть, не совсем так. А может быть, я не совсем так понял. А может быть, что-то радикально чересчур. А может быть, как-то по-другому. Иногда мы это делаем, может, на каких-то занятиях в церкви. Иногда мы это делаем просто тихо в своем сердце, в своей жизни, когда никто не видит, кроме Господа. Но, одним словом, Петр так поступал нередко. А другой элемент этого глагола показывает, что вот это слово могли употреблять только те, которые были выше, чем другой. То есть, как бы я так вот беру так своего сына с высока, как отец, и говорю, так, Петь, так не делай. То есть я чувствую, что я имею превосходство, как отец над ним, как мужчина более старше, чем он, мальчишка. Вот Петр таким же образом поговорил со Христом. Приобнял его, сказал, ну ты что? Ну ты что? Мы тут уже скоро настроились там царствовать в Иерусалиме, ну а ты что удумал-то? Ты там будешь на троне, но мы-то все сделаем как надо. Главное, чтобы мы там были. То есть он на самом деле рассматривал Христа как свой проект. У него были свои планы, свои идеи, свои мысли, а тут раз Христос все начинает портить. И он поэтому отошел в сторонку, так, пойдем поговорим, так нельзя. Вот так у нас тоже может быть в жизни, когда мы попадаем в такую ловушку, когда мы ставим наш разум выше Божьего. Когда Божье Слово довольно четко и внятно говорит, а мы думаем, да нет. И мы начинаем додумывать, достраивать что-то. Мы ставим свой разум выше, чем Божье откровение, и начинаем жить по своим представлениям, не по Божьим представлениям. И нам кажется, что это все правильно. И ведь эта самонадеянность Петра на самом деле была продиктована чем? Он был лидером среди апостолов, у него было особое откровение о личности Христа, ему сам Отец Небесный открыл. У него был страх потерять своего друга, наставника, и в конце концов у него были свои планы. Друзья, если мы с вами сейчас оказались бы в христианском магазине каком-то, я бы показал вам кучу христианских книг, где разум человеческий поставлен выше, чем Божие откровение. По сути, Петр говорит здесь Иисусу следующее. «Мой путь лучше твоего пути». И еще более ужасно, пути Бога Отца. Тот же апостол, который только что совсем недавно признал в Иисусе Мессию, Сына Божия, теперь возражает против Божьего плана, теперь находится под вдохновением сатаны, а не Бога. Друзья, если так могло случиться с Петром, то всем нам нужно быть аккуратными. Получив буквально совсем недавно откровение от Бога, он теперь пошел по человеческому вдохновению, сатанинскому вдохновению. И поэтому нам нужно быть аккуратными, чтобы не торопиться с суждениями, но серьезно изучать Писание, точно ли так, чтобы не руководствоваться своей собственной мудростью, а мудростью, исходящей от Духа Святого. Писание не говорит нам, как сатана вложил такую мысль в разум Петра, как это было, то ли с помощью навязчивой идеи, какой-то подавленности, переживания, отчаяния, что все может закончиться, но это случилось так. В тексте не объясняется, какие средства были использованы для искушения. Указывается только на источник искушения, на сатану. И поэтому давайте будем помнить, что когда мы пытаемся защитить Христа на основании своего собственного понимания, мы можем оказаться даже противниками Христа. Ведь Петр хотел защитить Христа от его понимания. Когда мы с вами пытаемся защищать Бога вот своей энергией, ведь посмотрите, пожалуйста, на историю христианства. Часто христиане защищали Бога с помощью меча и оружия. И это было не проповедь Евангелия, это было насилие. Бог не нуждается в нашей защите, Он сам за себя постоит. Но Бог нуждается в том, что мы проповедовали Евангелие и почитали его. Поэтому, когда мы проповедуем Евангелие, не будем приукрашивать, не будем пугать собою. Адам стоит припугнуть, потому что это реальность. И греховности тоже стоит указать на нее. Два важных вывода мы сделаем здесь из упрека Петра для нас. Во-первых, Божий путь спасения не совпадает с человеческим. У Петра были свои планы, у него был свой Мессия, но у Бога другие планы, и у Бога свой Мессия. Люди могут обрести Христа только на условиях Бога, а не на своих условиях. Я даже скажу больше здесь, из предыдущего пункта, отвергнув крест Христа, мы отвергаем и самого Христа. И второй важный урок – это Божий процесс очищения. Наше освящение – это очень болезненный процесс. Друзья, мы живем в том обществе, когда люди все хотят, чтобы было все хорошо. Знаете, так легко. Посидел маленько, посмотрел какую-то лекцию, помолился. Хотя наше тело не любит молиться, потому что для тела молитва – это бесполезное занятие. Тело наше любит есть и спать. Ну, просто нам хочется, чтобы все так быстро, легко происходило, знаете, попел песню, и все, и вдруг ты изменился сразу. Но на самом деле настоящее изменение – это болезненный процесс, потому что Бог тебя прямо в центр твоей гордыни окунает и показывает, ты не прав. И поэтому нам нужно продолжать, друзья, отвергать себя, брать крест Христов и идти за Ним. Поэтому шестой пункт здесь – это великое отрицание. Мы читаем, что тогда Иисус стал объяснять ученикам, что для того, чтобы идти за Ним, нужно отвергнуть себя, взять крест и идти за Ним. Настоящая вера всегда стоит. И стоит не чего-то, а стоит всей жизни. Это настоящая вера. Люди всегда хотят воплотить свои мечты, амбиции, планы, идеи. Они всегда хотят быть в центре внимания, в центре своей жизни. А Иисус здесь нас учит, чтобы мы не ставили себя в центре внимания. Он учит нас даже не просто как спастись, а как спастись от себя самого. Друзья, нам нужно не обрести себя, не понять себя, не найти себя, не поверить себе, а нам нужно спастись от себя самого, потому что наша греховная натура – это мощнейшая сила, которая разрушает нас. Лука, глава 13, мы читаем стиха 23-24. Когда ученики услышали, как спастись, вот что они говорят. «Господи!» Даже не просто ученики, а некоторые там люди сказали со стороны. «Неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Вопрос простой. Не как там другие спасаются, а как ты сам. Как твое личное отношение к Богу, как твоя личная жизнь. Иисус постоянно говорит, нужно распять себя, отречься от себя, отказаться от своей жизни. Невозможно Христа просто добавить к своей жизни. Нужно поменять свою жизнь на Его жизнь. Необходимо родиться свыше. И на самом деле нормальный отклик, когда человек, просто осознавая, кто он и кто есть Бог, и что происходит, он просто возопьет и скажет, «Господи, спаси меня». Спаси меня просто для себя, спаси меня от меня самого, спаси меня от моих грехов, от рабства тления, от рабства греха. Господь не предлагает нам просто здесь подлатать свою жизнь. Он говорит, нужно родиться свыше. Потому что если мы не родимся свыше, мы никогда не пойдем за Ним, потому что мы уже научились идти за собой. Мы центр внимания. И вообще в этом отрывке излагается суть христианского ученичества. И наносится удар всем эгоистичным евангелиям, которые есть сегодня у нас в нашем обществе. Мы с Виталиком Заниным проводили программу по ученичеству, и вот я так для себя писал, и разбросал сегодня, я так немного книги ругаю, не называя конкретно, правда, но ругая книги сегодня, некоторые христианские с кафедры. И когда чем больше читаешь, тем больше хочется ругать их. Но сегодня есть три категории евангелия, которые мы встретим в книжных магазинах. Кстати, в этой книжке у Гилберта есть еще некоторые нюансы, которые я не скажу, просто пусть это будет стимул такую книгу купить. Во-первых, это Евангелие приобретения. То есть в таких книжках Бог рассматривается, как, знаете, некий такой прагматичный джин, который выскакивает как бы из бутылки, чтобы удовлетворить нашу любую похоть. Нет тебе машины? Молись. Нужна тебе новая работа? Проси, чтобы Бог дал. Бомбардируй небеса, пишет один автор. Бог пообещал, значит, должен дать. И так далее. Евангелие приобретения, не в слом, это Бог, это тот, кто мне дает все больше и больше, а я только вот благодатью раскрыл руки и получаю все подарки. А вдруг Бог решил дать мне болезнь? Такой подарок у Бога, знаете, упакованный, болезнь, чтобы гордыня маленькая как-то, знаете, сошла. А мы говорим как-то, как бы не тот подарок, который я жду, Господи, это пускай в другую сторону пойдет. Другое Евангелие – это Евангелие здоровья, богатства. Мы все время любим говорить, что это харизматы все придумывают, а они такие нехорошие. Но на самом деле довольно простая идея в том, что христианин должен быть здоров, богат, а если он не такой, значит, у него недостаточно веры, значит, он не пользуется ни божественными правами, чтобы потребовать у Бога благословения. На самом деле, сама идея, даже я скажу больше, мы ждем этого, потому что мы видим в этом признак благословения. Мы не представляем себе, что благословение может быть в другой совсем плоскости, что кто-то из нас будет самый низший человек в этом обществе, подумай, как Иисус Христос, самая благословенная личность на этой планете, пришел, уничтожил себя, принял образ раба и сам стал по виду как человек, смирил себя и даже до смерти крестной. Кстати, Цицерон в своих работах пишет, что римскому гражданину даже слово «распятие» неприлично не только говорить, а даже думать о нем, потому что это оскверняет его. А Иисус пошел на крест для того, чтобы нас спасти. Ну и еще одно Евангелие, самое популярное сегодня в христианской среде, это Евангелие самоуважения, самолюбия, высокой самооценки, которое, в сущности, апеллирует к нашей естественной самовлюбленности человеческой и отвергает дух смирения, который учит Евангелие, и покаяние, которое характерен для Евангелия о кресте, и возвышает наше непонятное высокомерие, наше непонятное достоинство и наше непонятное эгоистичное представление. Одним словом, Бог – это тот, кто меня повышает, укрепляет, возносит. Он для меня на самом деле. Не я для Него, а Он для меня. Но когда мы приходим к Иисусу, мы на самом деле получаем благословение. Мы на самом деле получаем массу благословений. Но просто это благословение становится уже нами воспринимаемо не с позиции человеческой логики, а с позиции Божьей логики. Потому что мы понимаем, это незаслуженно, и все, что мы получаем, это ради Бога одного. Потому что все от Него, через Него и к Нему. Но для того, чтобы так начать жить, необходимо просто умереть для себя и продолжать умирать для себя. Нам нужно просто отречься от своего «я». Не от нашей индивидуальности, друзья, а от нашей греховной сущности, которая пытается определять нашу жизнь. Это невозрожденное, греховное, бунтарское, неискупленное «я», которое находится внутри каждого человека и которое пытается подчинить себе христианин даже после его обращения. Вообще, мне очень нравятся слова Павла в 7 главе Римлянам, стих 18, где он пишет: «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». И это значит, что все то доброе, что есть, это от креста, и все, что доброе, я нахожу в Его Слове, для того, чтобы хвалиться только им. А мне, в сущности, нечем хвалиться, потому что что я могу дать Богу? Даже и грехи-то свои дать не могу. Зачем они Ему нужны? Он сам их вознес на кресте Голгофы. И поэтому это вопрос смирения моего. И я не могу стать приемлемым для Бога, потому что что я могу устроить? Но Он сам меня делает таким новым, меняет меня. Как пишет тот же Павел, послание к Ефесянам, глава 4, стих 24. «Новый человек, созданный по Богу в праведности и святости истины». Одним словом, Богу угодно, такие люди, которые взяли свой крест, пошли за Ним, которые отвергли свои амбиции, себя, и которые на самом деле видят свою жизнь во Христе одном. Такие получают спасение, а те, которые хотят жить сами, те получают осуждение и вечные муки ада. И вообще призыв к спасению – это призыв к ученичеству, то есть ты идешь за Богом, ты преображаешься на самом деле. Ученичество – это часть Божьего плана искупления. И последний пункт, 7. Это стих 27 и 28. Мы читаем, что Иисус обещает, что Он придет на эту землю для того, чтобы воздать каждому по делам Его. Вообще это слово о втором пришествии. Он говорит о том, что люди все-таки увидят Его Царство. Оно наступит. И быть частью Божьего Царства – это быть частью неба, это быть частью Божьего программы, это быть наследником, быть человеком будущего, быть гражданином неба. Вот этот трансгуманизм, про который сегодня говорила Василиса, где они пытаются из людей сделать киборгов, вечно живущих, постепенно меняя там какие-то части тела на такой технологические новинки, но они же все равно не делают человека счастливым. Будешь как робот, двигаться непонятно. Даже древние греки понимали. У них там есть такой миф про богиню Аврору. Она полюбила там человека земного, Титон его звали. И она просила своего отца Зевса, чтобы он сделал так, чтобы этот Титон не умирал. И он сделал так. И проблема вся была этим Титоном была в том, что Аврора же не просила, чтобы он не старел. Она просила, чтобы он не умирал. И поэтому он все время старел. Все сыпался, 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 а умереть не мог. Был таким, знаете, вечно стареющим стариком. И качество его жизни, конечно, было ужасное. Какая там могла быть жизнь, когда он в таком был состоянии? Мы все понимаем, что не бесконечное существование имеет цель, а жизнь с Богом, вечная жизнь, что есть качественная жизнь, не просто вечная бесконечная жизнь. Итак, мы люди с вами будущего. И это видно в нашей повседневности, куда мы инвестируем свое время, во что мы вкладываем свое сердце, чему мы учим своих детей, чем мы дышим, в конце концов. Потому что все, на самом деле, это Божья благодать, и наше оправдание, и освящение, и прославление, все это через Бога, на самом деле. Все это для Него и через Него. Знаете, интересно, только читаешь Библию касательно вечных будущих событий, то почему-то не видно, чтобы люди там спали. Почему они не спят? Почему мы не будем с вами спать на небе? Ну, потому что у нас уже будут другие тела, бессмертные, они не нуждаются в том, чтобы отдыхать, исполнять свой заряд там энергии. Ну, я думаю, что есть одна еще более прагматичная причина. Мы не будем спать для того, чтобы ничего не пропустить из удивительной благодати, которая там будет. Просто будем смотреть и все время удивляться. Удивляться просто Богу, который такое сделал. Итак, настоящая Божья Церковь, у нее есть, по крайней мере, 7 важных элементов. Не 3 сегодня, а целых 7. Ну, в тексте так есть. Во-первых, у нее есть великое исповедание. Кто есть Господь Иисус? Во-вторых, у нее есть великое откровение, которое дал Отец Небесный. В-третьих, у церкви есть великий контраст по отношению к миру. Она не часть этого мира. Она в мире, но она не часть этого мира. В-четвертых, у церкви есть великая победа, победа на кресте Голгофы. Это центр ее проповеди и жизни. В-третьих, у церкви есть великий конфликт. Конфликт с самим собой, своим сердцем, своей греховной природой. В-шестых, у церкви есть великое отрицание. Отрицание уже самих себя, великий конфликт, если можно сказать, конфликт с человеческой, сатанинской идеологией. Ну и в конце концов, у церкви есть великое будущее, великое завершение. Сам Господь Иисус придет за своей церковью. Это все относится к нам, братья и сестры. Это все часть наша. И здесь надо сказать, Господи, за что? Давайте мы вот сейчас, когда мы с вами будем приходить к столу предложения, к вечере Господней, то это напоминание нам, что Иисус сказал, я создам церковь свою, врата ада ее не одолеют. И вот за эту церковь Он уже молился там на кресте Голгофы. И это будет наша подготовка с вами к тому, чтобы участвовать в вечере Господней.